То, добрый вечер. Мы продолжаем книгу Дер ха-Шем, продолжаем первую главу третьей части. Я надеюсь, что сегодня мы ее закончим. То есть речь в этой главе идет о душе, о разных отделах души и насколько это можно говорить, разных свойствах и разных задачах. То есть, в принципе, на прошлом занятии мы остановились на принципиальном разделении души на уровни. И Рамхаль даже назвал, что это разделение на уровни, оно настолько важно и принципиально, что даже это может называться несколькими душами, то есть как будто бы у человека есть несколько душ. Все дело в различии между ними и, главное, в изменении состояния и мира ощущения человека в зависимости с какой душой он, с каким уровнем души он связан, то есть до какого уровня его доходит связь. Вот. И сейчас как раз пришло время проиллюстрировать, да, на понятных нам примерах, насколько разительно может измениться состояние человека в зависимости от того, с каким уровнем души он связан. Вот это как раз шестой пункт этой главы. Рамхаль начинает его так. «Ваолам райта хахма эльяна лихалек азман лишней халаким». То есть видела мудрость Всевышнего разделить время. Имеется в виду сейчас время жизни человека, когда он находится в этом мире. Разделить это время на две части. «Эхат лифоля бриот». То есть одна часть времени, она предназначена для действия созданий. Вот в том виде, в котором они созданы. Тело и душа. Мы говорим о человеке. Вэйхат лемнухатам. И есть период или периоды времени, которые предназначены для того, чтобы эти самые творения отдыхали. Вэгайну. Что имеется в виду? Что мы имеем в виду? Айон вэалайла. День и ночь. Все очень просто. Есть день, когда человеку нужно трудиться, то есть действовать, совершать все, что он должен сделать. И огромное большинство заповедей, не только трудов человеческих, но и заповедей, заповедной Всевышнего, они имеют время именно днем. А ночью человеку нужно отдыхать. Киайом узмана маасе, день в смысле день, да? Световой день, это время действий, а лайла узмана минуха, а ночь это время отдыха. Вы сам быте в Абале Хаим, Шишну, где шетиелегем, улюрхатейгем, минуха, мямлам, и заложил Всевышний в природу живых существ, то есть не только человека, чтобы они спали ночью, для того, чтобы был для них и для их духа, роха, для роха, роха жизни, который в них, для их духа, значит, было отдохновение от их трудов. У Баатозман Яхлиф Мацают Кох. И в это время, тут сложное для перевода место, Яхлиф Мацают Кох. То есть, в принципе, Ляхлиф Кох, вот это вот выражение, дословно переводится как поменять силу. Имеется в виду, как правило, как бы в переносном смысле, обновить силы. Как мы по-русски говорим. То есть человек обновляет силы, то есть получает дополнительные силы. Вот так это вот Яхлиф Кох. На самом деле, вот это вот обновление силы, о котором здесь говорит Рамхаль, оно, очевидно, связано действительно с обновлением и привнесением чего-то нового. То есть человек живет годы и дни жизни в этом мире. И каждый день дает ему новые испытания. Значит, соответственно, каждый новый день как бы работает несколько иной аспект души человека. И так, очевидно, касается всех уровней его души. И то есть каждый день он дает человеку новое время, новые испытания. Соответственно, дает новые душевные силы для того, чтобы это испытание выдержать или, не дай Бог, не выдержать. То есть испытанию подвергаются какие-то другие новые аспекты человеческой души. И, очевидно, в них тоже происходит определенное обновление. То То есть каждый день человек рождается с новыми силами. Новыми не только в смысле того, что силы вчерашние, они уже устали, а теперь есть новые. Они новые и качественные. И хотя, когда мы говорим об одном человеке, когда рассматриваем одного, единственного человека, в принципе, общее впечатление, что он каждый день рождается таким же, то есть не рождается, каждый день он просыпается таким же, каким пошел спать вчера. То есть человек редко меняется настолько разительно, чтобы мы могли сказать даже в переносном смысле, что он сегодня родился другим человеком. Но на самом деле это так и есть. То есть каждый новый день, по сравнению с тем, кем человек был вчера, он рождается немножко новым, с новым испытанием. Это вот яхлиф мацуют кох, то есть поменять те силы. Но в принципе, конечно, прежде всего это время, оно необходимо для отдохновения. И я думаю, что здесь обязательно нужно провести параллель. То есть поскольку мы будем говорить о дне и ночи, о бодрствовании человека, когда он работает, и отдыхе его, когда он отдыхает, вы увидите, что отдых человека, он связан с тем, что происходит некая степень разделения между душой и телом. То есть душа ночью, когда человек отдыхает, она не в такой степени связана с телом, как это происходит днем. И тут напрашивается аналогия просто с жизнью и смертью. Вы помните, мы уже учили про смерть, что суть смерти заключается в том, что душа отдаляется от тела настолько, что тело даже разрушается, то есть оно перестает как бы поддерживать существование. И Рамхаль говорил о том, что вот это время, когда тело находится в могиле, а душа находится в мире душ или Ганейдене, это время, оно тоже не проходит напрасно. То есть вот этот отдых, это не в полном смысле бездействие человека. То есть это бездействие в смысле того, что вот это вот соединение души и тела перестает действовать в том виде, в котором оно должно действовать в этом мире. Но ни для тела, ни для души это время не проходит напрасно. Тело проходит свое очищение в могиле, как и следует ему проходить. Душа наполняется заслуженными силами в Ганейдене. То есть, в принципе, в определенном смысле то, что происходит, разница между тем, что происходит с человеком днем и ночью, она аналогична тем, что происходит между жизнью и смертью. И интересно будет в этом смысле как бы посмотреть. Кстати, уместно здесь сказать, вы знаете, что зимой и летом мы меняем ставки в молитву. Зимой у нас есть ставка «Маши фаруаху мори тагэшем», а летом мы либо ничего не говорим на этом месте, либо говорим в эрецисроэль, обычай эрецисроэль «Мори даталь», спускающий росу. И это вызывает много вопросов. Должно вызывать много вопросов. Во-первых, формулировка «Маши фаруаху мори тагэшем», она в некотором смысле притянута за уши, она требует пояснения. Потому что дословно «Маши фаруах» означает «возвращающий дух». А по идее это должно означать, то есть по простому смыслу этой ставки, должно означать «Маши фаруах» в смысле, что вот ветер дует. Ну, это в земле Израиля. Зимой дует ветер, летом не так. «Мори тагэшем» – опускающий дождь. Маши фаруаху мори тагэшем в простом понимании смысла молитвы должно означать, вот сейчас наступила зима, и Всевышний сегодня, значит, дует ветром и опускает дождь. Но на самом деле слова маши фаруах можно понять, и грамматически более правильно было бы понять, как возвращающий дух. А мори тагэшем, Гэшем – это не только дождь, но это еще и материя. То есть это можно понять как опускающую материю. То есть смысл этого высказывания «Маши фаруаху мори тагэшем» – глубинный смысл, возвращающий дух наверх, как это происходит ночью, да? И опускающий материю вниз. То есть другими словами, зима, вот это самое зимнее время, оно соответствует ночи или смерти человека. Когда происходит так называемое отдохновение, материя опускается вниз, возвращается в свое как бы первобытное, более материальное состояние, не связанное с духом, а дух уходит наверх. Значит, соответственно, летом, если мы делаем ставку «Мори даталь», опускающий росу, имеется в виду в глубинном смысле, не роса, которая выпадает по утрам на траве, хотя тоже по утрам на траве, да, а та самая роса, которая, согласно Каббале, должна привести к оживлению мертвых. То есть роса, которая спускается сверху для того, чтобы оживить умершую природу. Вот это вот Маши Фаруаху Мори Тагэшин, Мори Даталь, да, летом или днем. То есть это имеет отношение в определенном смысле и к дню, и ночи тоже. То есть ночью происходит, что рух, именно дух, тот уровень души, он покидает человека, и с ним происходит наверху то, что с ним должно происходить, а тело опускается, опускается в постель в данном случае, да, то есть спит. Собственно, вот Рамхали говорит об этом. Так вот, заложил Всевышний в природу живых существ, чтобы они ночью спали, чисто физиологическая потребность в этом присутствует, да, вот. А их дух, он отдыхал в это время от извечной борьбы с материей и телом, когда он находится в соединении. Да? Вот. И тогда они меняют силы, да, во всех своих частях, то есть аспектах, и в теле, и телесные. Телесные силы возобновляются, и душевные тоже. «Ваяшву хадашим лабекерим ля абадатам кеберишайна». И они возвращаются новыми людьми утром к своему служению, как это было в начале. То есть как будто бы человек заново рождается. Но вот я уже сказал, что вот эти вот выражения, которые говорят об обновлении сил, о возобновлении сил, которые происходят с человеком утром, они не настолько переносные, не настолько аллегоричные, как можно было бы подумать сразу. То есть действительно в определенных душевных, духовных аспектах человек просыпается утром следующего дня не совсем таким, каким он был вчера. Это зависит и от того, как прошел его прошлый день, то есть как он поднялся или опустился в своем духовном уровне, исправил что-то или только испортил в этом мире, что дальше ему положено, но еще и просто с течением времени. То есть дни жизни человека отмерены, душевные силы отмерены, и аспекты этих душевных сил, они тоже отмерены и размерены по дням. И каждый новый день человек получает новую порцию испытания и новую порцию душевных сил. О, так вот. Но если уж в могиле жизнь как бы не прекращается, да, то есть там происходит что-то, да, то уж тем более, когда человек находится во сне, тем более его жизнь не прекращается. «Вегинем йота адам йошен». А кахот наход, варгашатов шкетот. Когда человек спит, силы его как бы отдыхают, в смысле, бездействуют.
Физически.
Ну, и физически, и духовно. Да. И чувства его, они молчат. Чувства они умолчат. Васихлюто гамке нахавы шакет. И разум его тоже отдыхает и молчит. То есть человек, когда он спит ночью, он не загружен ни какой-то физической нагрузкой, и я имею в виду эмоциональной тоже, не загружен его разум. Ну, по большому счету.
А бодрствующий мозг?
Бодрствующий мозг, он должен быть загружен, хотя бы в такой степени, как загружено тело.
А, то есть мозг он отдельный?
У каждого по-своему. Ну, то есть и тело, и мозг, они как бы... Тело и разум, они по-своему загружаются. Я сейчас проиллюстрирую немножко, что тут Рамхаль говорит и к чему он ведет. Напомню вам этот мидраш. Напомню мидраш, который говорит, что с тех пор, как был разрушен храм, голос выходит с места храмовой горы и призывает каждый день, постоянно призывает: «Шуву боним, шуву боним, вернитесь». Вернитесь, дети заблудшие, вернитесь, дети заблудшие. Спрашивает Гемора, если этот голос исходит каждый день, почему его никто не слышит? Отвечает Гемора так: «Коль амойна шельроми». Ну, голос толпы на улицах Рима заглушает этот голос. То есть, что это значит? Что вот эта суета, в которой человек вынужден находиться днем, а она как раз и заключается в том, что все его физические силы задействованы, разум задействован, то есть человек находится в постоянном занятии чем-нибудь, всякими вещами, которыми он действительно вынужден заниматься днем. Так это заглушает, да, то есть вот этот шум, буквально и переносный, он заглушает тонкий голос Всевышнего, да, то есть слабый голос Всевышнего, который существует в этом мире. По-моему, это было в книжке про Незнайку, да, по поводу того, что совесть у человека обычно просыпается ночью. Точнее, не то чтобы она днем спала, да, но днем из-за шума тихий голос совести не слышен. А ночью, когда человек оказывается в тишине, оторванной от суеты этой жизни, то он может услышать голос совести. Не знаю, откуда источник.
А шум, который гасит информацию, называется белый шум. А белый шум происходит днем.
Ну да, белый, конечно, да, белый шум. Да, то есть это как такой фоновый шум. Совершенно верно. Так вот, к чему ведет Рамхаль, да? То есть, что когда человек находится в отдыхе, то есть в это время он становится чувствителен к каким-то тонким голосам, к тонким звукам, к тонкой информации, которая днем ему просто оказывается недоступна. Вот. Разум не работает. Разум, как бы, то есть это логика человеческого разума. То есть это инструмент, который постоянно препарирует действительность и строит образы, выстраивает башни, то есть оперирует ими. Активный инструмент осознания и осмысления этого мира. Вырака димайон левадо и фальва элех. И только фантазия или воображение человека все еще продолжает действовать. Сейчас Рамхаль дальше это тоже скажет. Ну, о чем идет речь, как мы уже говорили? То есть, когда человек засыпает ночью, то его покидает именно тот уровень души, который назвали рох, то есть это дух человека. Но, естественно, что человек не умирает во время сна, то есть и физиологические процессы, они продолжают работать. Все это действует. Понятно, человек продолжает дышать, кровообращение, сердце. То есть это значит тот аспект души, который называется нефиш, та часть, которая связана непосредственно с телом и с животной душой, она продолжает действовать как обычно. И что мы здесь видим отсюда из Рамхаля, что сехель, разум, он связан именно с уровнем души, который называется рух. То есть когда рух, то есть дух человека, он покидает, то логический разум перестает действовать. А вот другой аспект мышления, который называется воображение или фантазия, он остается включенным. Голая фантазия. Нефиш.
А нешама далеко.
Нешама, давайте оставим его пока. Нешама, она вообще далеко. Да? Забыли просто прошлый урок. Нешама – это такой высокий уровень души, который посещает человека, обычного человека, только в редкие минуты особенного воодушевления, особенной духовности, когда он действительно на
каком-то... А диалог был между Сехелем
и... Не сейчас.
И Нешамой.
Да, совершенно верно. Вот. А здесь мы говорим про нефиш. Так вот, обратите внимание, что рух – это тот уровень души, который отвечает за разум, в смысле за логику, за осознанное мышление человека, по крайней мере, то, что мы называем сегодня осознанным мышлением. А вот димайон, в смысле фантазии или воображение, они относятся к нефиш. Что такое вообще воображение или фантазия? Это способность человека воспринять образ, не оперировать этим образом, не разделять его на части и складывать из этого что-то новое.
А
это восприятие образа. И в определенном смысле это и есть функция нефиш. Потому что что делает прах живым организмом? Нефиш, которая придает ему образ определенный. То есть то, что собирает прах в некую организацию. И в этом смысле нефиш можно уподобить зеркалу, которое отражает внешние образы. Хотя корень образа человека, тем человека, не только человека, но и животного, но особенно человека. Человек создан по образу и подобию, как известно. То есть он подобен самому Создателю. То есть корень этого образа находится намного выше, чем уровень его телесного праха. Более того, Рамхаль говорит о том, что любые живые существа, то есть любые материальные проявления, любые материальные формы этого мира, они по сути своей есть отражение духовных форм, которые существуют в высших мирах. То есть он об этом говорил и здесь, в Дерех Ашем, очень прямо. Так кто как бы отображает, кто переносит некий неосязаемый духовный образ и одевает этот образ в осязаемую материю? Нефеш. И потому на уровне мышления мы определяем функцию нефеш именно как фантазия воображения, то есть способность отражения, адекватного отражения определенного образа духовного. Так вот, то, что происходит с человеком во сне. Рух покидает, разум не работает, и остается одна голая фантазия, восприятие образа. Врака димайон ли водой фаль вейлех, и только одно только воображение, оно продолжает действовать. Вейдаме вейцаэр иньяним, и это воображение, оно воображает, фантазирует всякого рода вещи. Кифи маши издамнула, то есть как попадется, как придется. Он сейчас Рамхаль объяснит, что значит как придется. Мишеирит маши ицтаэр бабэ это кица, то есть это могут быть остатки того, что человек видел, с чем он сталкивался, когда он бодрствовал. У Маши Иги Алов Мина Игима Ашанима Олам Аулима Лямох. Или это могут быть пары, да, или какие-то дымы, которые поднимаются в мозг. Просто от физиологии организма. Да. Именно Лихота Тивиот, то ли это от каких-то естественных природных жидкостей, я объясню, какие жидкости. То ли от еды, да, то ли от еды, которую он ел, которая переваривается, да, то есть это все как бы навивается каким-то образом. Везе эйньян ахаламот ашер леколь бене адам. И это, в общем-то, суть обычных снов, которые бывают у обычного человека. Жидкости, природные жидкости. Точно так же, как есть четыре основы материи, фундаментальные, я бы сказал, духовные основы материи. Огонь, вода, воздух,
земля,
и земля или прах. Да? Значит, точно так же человеческое тело и нефеш, то есть в смысле низменная животная душа, она формируется из четырех аналогичных основ. Вы их знаете по-гречески. От них происходят сангвиники, холерики, прочие флегматики и меланхолики. На иврите они называются дам. Ну, есть дам или самка, то есть просто кровь. Ну, не имеется в виду кровь, да? Имеется в виду некая красная, аналогичная огню основа. Да, совершенно верно, горячая. Вот. Есть мара, мара лавана, то есть мара шкура. То есть на современном иврите мара означает желчь. То есть желчь и черная желчь.
Ну да.
Так это должно означать. Ну, и что там, да, ну и...
Ну это и так и есть, но
холы это на греческом.
Да. Холы, милайна холы. Да, совершенно верно. Да. Я это уже однажды переводил. Ну и флегма, белая, да, то есть белая основа, как бы. Белая жидкость. Ну, типа того.
Холодный.
То есть это что-то холодное, да, белое, ну, флегматичное, как называется. Так вот, речь, конечно, не идет о том, что человек это буквально смесь четырех этих жидкостей в разного рода соотношениях. Это более фундаментальная основа, то есть их вряд ли можно выделить в чистом виде. Точно так же, как мы не можем выделить основы материи. То есть, грубо говоря, точно так же, как основы материи, это есть не материальные, а духовные основы фундаментальных снов, фундаментальных свойств материи, И соединение и разные пропорции четырех основ материи создают разные виды материи с разными свойствами, все многообразие. То есть точно так же человеческое тело, различные телесные органы и то, что называется темпераментом человека, его низменной животной природой, определяется соотношением четырех фундаментальных основ.
Преобладанием или недостатком, взаимодействием.
Да, все, во всем многообразии. Как только у нас есть четыре основы, то из этого можно построить все многообразие мира. В этом нет никакой проблемы.
Это Аристотель, Авиценна и вся медицина.
Да. Это вся и Рамбам, это, конечно, это вся древняя философия, древняя медицина, которая забыта на сегодняшний день. Вот. Так вот, просто, собственно, как бы природа человеческого тела, она тоже навевает, природа человеческого характера, она тоже может навевать, да, некие фантазии, которые мы определяем как сны. Это может быть еда, говорит Рамхатар. Рамбам тоже это пишет. Это может быть просто вот, ну вот природа такая,
болезнь,
наложенная на впечатление вчерашнего дня, который прошел. То есть это происходит как бы некое допереваривание прошлого дня, не только в физическом, но и в психологическом смысле. Завершает, тело завершает как бы ту работу, которую не закончило днем. Однако этим сны не ограничиваются. Вот Ваамнам Хакака Быры из Баракшмо от Шанефиша Ильянаши Захарну, Тинатек Цад Беатоазман, Микушерея Гуфании. Нефиш. Возвышенная нефиш, то есть та нижняя часть божественной души, мы не говорим сейчас о животной душе, она тоже в некоторой степени отрывается от ее телесных связей. То есть нефиш не в полной мере соединена с телом, не полностью отрывается, но и не в полной мере соединена. Вехалаким мимена, дыхайну адруох, ию металим умитнаким минагув, и определенные части души, а именно дуроха, то есть сверху, да, и дуроха, поднимаются, и они отделяются от тела, да? Веракхелек и хадшу, и нефиш, и только самая нижняя часть, которая, собственно, и называется нефиш, да? Она остается с нижней душой, в смысле с животной душой, которая непосредственно и оживляет тело, ну, то есть, как бы отвечает за физиологию тела. Вегины ахалаким аминутаким, ешетадуба маши унахлеем, и вот эти вот оторвавшиеся части, более возвышенные части души, они бродят или гуляют там, где им положено, то есть каждая как бы на своем месте, и в том месте, где вот ей нужно находиться этой ночью. Вейелеем эсэк вейняным и маруханиим. И у этих частей души, у них есть как бы свои задачи, свои занятия, свои встречи с духовными явлениями. Им апкедим эпкедеатева, это могут быть встречи и контакты с теми, кто отвечает за природу, ну, то есть духовные сущности, назовем условно их ангелы, некие духовные сущности, которые отвечают за природу. О имлахим имлахе кабала, то ли это могут быть более возвышенные ангелы, то есть ангелы действительно духовные, или могут быть вообще шедим, бесы в смысле, то есть это могут быть и бесы тоже. Кефи Маши из Дамена Лефи Сибами Асибот. Все согласно тому, как придется в эту ночь, то есть Рамхаль так и говорит, Кейс Дамен, Лефи Сибами Асибот. Как придется в эту ночь по разным причинам. То ли человек плохо себя вел, и его надо немножко наказать. Да? И пока его тело отдыхало, его дух в это время общался с бесами. Может, даже теми, которых он сам и породил. То есть его же собственные бесы, его дух этой ночью и мучают. То ли это могут быть какие-то природные там ангелы, отвечающие за силы природы. Кстати, неудивительно, ну, потому как объясняет Рамхаль, что человек во сне сделает открытие вроде закона Ньютона или тяготения. Общается как бы с главными, кто отвечает за природу, если есть на то Божья воля. Как Рамхаль сказал, «Лефиси бами асибот», то есть в зависимости от массы причин. То есть он не входит, не объясняет, что и почему привидится ночью человеку, с кем будет общаться, с кем будут общаться более высокие уровни его души. Он не приводит, не детализирует эти причины. Но понятно, что они могут быть как плохими, так и хорошими. Вот. Валифамим, тем шохэньян, маши и сига, бэйшталшилут, атанефиша тахтана. И иногда бывает, что какой-то из высших уровней души, он как бы притягивает, опускает то, что он постигает вот в этом ночном общении, до самой нижней души. Вэйтарэр мизэ димайон, и это, в свою очередь, тоже пробуждает фантазию. И тогда вот это самое... Нижний уровень души, отвечающий за фантазию, он порождает в человеке эти образы, которые соответствуют тому, что более высокие уровни души увидели там. Это может быть похоже на пророчество, я сразу скажу, что если это действительно речь идет о более возвышенном, о более чистом источнике, то есть не о чертях, естественно, да, или не о том, что отвечает за природу. Кстати, о вот этих вот ангелах, которые отвечают за природу, за законы природы, о них, я думаю, что это о них говорит Шарик Душа, врата святости Рабби Хаима Виттеля. Да? То есть он говорит о том, что в наше время, когда люди достигают нечто подобное пророчеству в прошлые времена, то есть они достигают не тех высочайших уровней, которые достигало пророчество тогда. То есть они могут общаться на уровне, допустим, сил природы, там, где добро смешано со злом, а значит, правда смешана с ложью. И тогда выглядящие как пророческие образы, они могут оказаться только отчасти пророческими. Но Рамхаль тоже об этом скажет. То есть все зависит. Если же, конечно, только... Если, конечно, с бесами душа общается, то вряд ли будет правда. Вот. Выквары в шар, шейньян, шейсига, и ей метил козеф. И может, Рахаль об этом и говорит. И может так оказаться, что то, что человек постигает в этих ночных видениях, это может оказаться истинным или ложным. То есть смотрите, да? То есть бывают сны пустые вообще. Это вот сны, которые навеяны переживаниями, то, что человек переживал. Ну, может быть, кстати, переживания это и не есть пустые сны, а действительно человек переживает. Совершил какой-то дурной поступок. Всю ночь снились кошмары. Утром сделал чулу. Да? Вот. Может, это не так уж и пусто. Но если он просто переел на ночь, то это, конечно, как бы... Кошмары будут совершенно пустыми. Да? То есть это скорее пустые сны. Пустые с точки зрения духовности, назовем это так. А вот то, что связано с более высокими уровнями души, то это может быть либо истинным, либо ложным, буквально. Ложным в том смысле, что человек видит что-то, как ему может показаться, настолько явно, что это выглядит пророчеством, а это на самом деле никакое не пророчество, а просто мучение ему пришло. Потому что это ложь. Он будет переживать, бояться.
Вопрос, насколько жизнь, происходящее во сне, может являться более подлинной, чем та, которая происходит в дневное время.
Ну, потому как здесь Рамхаль говорит, вряд ли она является более подлинной. Ну, в общем и целом, в среднем. Вот. Так вот, что он и говорит, и вот эти вот постижения, которые постигает фантазирующая душа, животная душа, из-за того, что более высокие уровни души, они находятся в общении с какими-то духовными силами, может быть, истинным или ложным. Кефием цаиши аль еду асигато. То есть это все зависит от того, от кого это все было получено. Ну, понятно, от беса, природных сил или действительно от ангелов чистых, что, очевидно, редкость. Везэйн ян ацмой машехата димайон вейцтаэр бэдарков. И это само постижение. То есть здесь уже речь идет не только об образах, а речь идет и о определенном постижении образа. Значит, Сейчас поясню. Значит, когда Рамхаль говорит о пророчестве, что тоже связано напрямую с образами, и есть немало, немало параллелей между сном и пророчеством как таковым. То есть это вещь очевидная. Так вот, когда Рамхаль говорит о пророчестве, он разделяет информацию, которую получает пророк, на два вида. Одна образная, то есть это вот он видит буквально образ, и это то, что образы, которыми можем, описания которых мы можем найти в книгах пророков. И есть информация, условно, как бы речевая. То есть Рамхаль говорит так, что одновременно с тем, как он видит образ, пророк, он слышит или воспринимает, как будто бы слышит, объяснение этого образа. Объяснение, не думаю, что это похоже, как передача по радио, что голос ему какой-то что-то наговаривает, но он понимает, что это значит.
Как у Юсефа было.
Ну, конечно. То есть он понимает, что это значит. Вот.
Так вот, разум.
Во сне, нет, для того, чтобы разум, даже если разум работает в этой ситуации, он работает издалека, вот как и здесь, как во сне. Так вот, то же самое происходит во сне. То есть он может видеть образы и может постигать значение этого образа. Но опять же, это не отменяет, что в зависимости от того, что является источником образа, как и сам образ, так и его постижение, оно может быть как истинным, так и ложным.
Отличие от пророчества. Где ясно сразу, что это пророчество. Написано цитата.
Так, в принципе, может заказать себе сон.
Пророчество тоже может быть ложным.
Ну да, но пророк знает, что это пророчество.
Нет. Пророк может быть уверен, что это пророчество настоящее, но на самом деле это ложное пророчество. Есть,
ну, это, да.
Есть в книгах пророков и про это, про ложное пророчество. Про духа, который наказал Ахава. Когда внушил одному из пророков Ахава ложное пророчество. Тот пророчествовал, как настоящий пророк. Сказал ему, отправляйся на войну, ты победишь. А это было ложно. Но сам ложный пророк, он не чувствовал живости своего пророчества. Так что это, наверное, не называется пророчество в полном смысле этого слова, но выглядело как пророчество. Так во снах тем более. О, да, так вот. Вот кроме того, что видит образ человек во сне, он как бы и постигает какое-то значение этого образа. Валифамим бибилбуль гадоль бетаровитрав. И часто бывает, что это постижение, или иногда бывает, что это постижение, оно приходит в полной путанице. Ну что я вам буду рассказывать, сами знаете, какие сны бывают. Да? Иногда бывает такой сон приснится, что проснешься и... как фараон, ватипаем руховый кирбел, да, то есть и дух у него внутри затрепетал, да. Ясно, что что-то было такое значительное, а что, непонятно, да. Одна сплошная тревога. Вот. Так вот, часто это бывает в путанице и в смеси, как бы, понятий, то есть то, что не дает никаких оснований, как бы, извлечь из этого четкую информацию. Минацуирима не всадима ним шахима наедим. Валифамим бетерберу. То есть иногда это бывает от вот этих вот бесполезных образов, которые происходят просто из-за внутренних паров человеческого тела. А иногда бывает более ясно. Иногда бывает более ясно.
Ну, критерии истины есть какие-то? У пророчества истинности нет.
Никаких.
Или это отдельно? Ну, там же
пророчество?
Во сне.
Не-не, про что? Про пророчество?
Про сон.
Нет, про пророчество тут есть алахот, есть конкретный закон. Что если пророк пророчествует серьезные вещи, к чему-то призывает, то его проверяют.
Это имеется со стороны слушающего, со стороны самого пророка.
Что?
Ахас бы пророка не проверял, который...
Может, он был заранее проверенный.
Для этого духа.
Вот. Может, он в него сильно верил. Неважно. Но это опять же, да, то есть То, что нам известно из Аллахи по поводу проверки пророков, это все по Марксу и Гавдель, да? Критерии истины – это практика, если пророчество. Если пророчество сбывается, значит, это истинный пророк. Если не сбывается, значит, ложно.
Но во сне непонятно, да, что?
Во сне, конечно, непонятно. Но вообще Талмуд говорит, что большинство снов, они... Талмуд, Рамбам говорит, что большинство снов, они ничего не значат. Есть история, загадочная такая история, удивительная, про Рабхайма Воложинера. Значит, не знаю. Ну, такая история. Может быть, ее придумали хасиды для того, чтобы подчеркнуть, хасиды в смысле движения хасидизма, да, для того, чтобы подчеркнуть как бы, холодность, да, Нетнагдим, да, то есть или литовских раввинов. Но в любом случае литвики это тоже рассказывают. Тахлес. История такая. Пришел к Хайму Воложенеру один еврей-извозчик, зимой дело было, и говорит: я видел во сне, вот мне завтра предстоит поездка там со своими там санями, телегой куда-то ехать. Я видел во сне ясно, четко, просто как наяву, что вот я еду по своему маршруту, переезжаю мост, там этот мост ломается, падаю с моста, под лед, все, утонул. Да? Значит, Рабхайм Воложенер ответил ему формулу из Геморы. Деврей халамот лома алим в лома редим. То есть то, что человек видит во сне, ничего не должно менять в его жизни. Такая есть. Хотя есть, как бы, Гемора приводит и противоположные высказывания. То есть, там есть даже такой закон Таанит Халомы, он сегодня тоже в Алохе находится. Да? То есть что человек должен поститься, если видел дурной сон. Так вот, история говорит, что Рабхайм, он сказал этому человеку: Деврей халамот лом меледим вэлмалит. Клюм. Да, ничего, да? Едь своей дорогой, да? И все. Поехал этот извозчик. Как он во сне видел, так и произошло. Пришли родственники его потом к Рабхайму и говорят: как же так? Ну, теперь Раф может чуву сделает, еще что-нибудь такое, да? Вот. А он им ответил: Деврей халамот лом меледим. То есть сны ничего не добавляют, ничего не убавляют. Как эту историю понимать? Ее рассказывают серьезные люди, как иллюстрацию.
Иллюстрацию чего, вопрос?
Вот я тоже
ничего
думаю.
Ничего не поменяешь.
О, совершенно верно. То есть совершенно верно. То есть я насколько я могу понять эту историю, именно контекст, так сказать, ответа Рабхайма Воложенера своим слабым разумом, да? Вот. То после того, как действительно этот сон сбылся, да, и это как бы обернулось трагедией. Почему он отвечает то же самое? Да? Как это можно объяснить? Значит, так и было надо.
Просто это было неизбежно.
Как бы он вот вообще как бы сам себя выпадает, выводит из ситуации. Он как бы тут ни при чем.
Кто?
Он Рабхайм из Воложенера.
Конечно, да, да.
Это как бы нормально?
Ну да. Смотрите, если говорить о возвышенных вещах, бывает у человека ситуация, когда самое лучшее, что он может сделать, это принять неизбежное. Вы знаете, откуда берется рыцарский кодекс? Или некий аспект рыцарского кодекса, что... Да, Бусидо. Пусть будет Бусидо. Из царя Шауля. Во всяком случае, это самый древний письменный источник, который упоминает поведение в соответствии с тем, что потом японцы назвали кодексом Бусидо. Когда Шауль перед своей последней битвой вызывает дух Шмуэля, что было страшным нарушением. Приходит к нему дух Шмуэля и говорит, что смысл его речи вот в чем заключается. Ко всем своим прошлым грехам ты еще добавил вот эту запрещенную операцию, вытащил мою душу из могилы. Теперь тебе нет спасения в этом мире. Что же мне делать, спрашивает его Шауль. Иди завтра на войну. А он его как раз вызвал, чтобы спросить его, ему вступать завтра в бой или не вступать. То есть он, видимо, понимал, что шансов у него мало. И Шмуль говорит: завтра вступишь в бой. Умрешь страшной смертью, ты вместе со своими сыновьями, и будешь вместе со мной в Ганейдене. Или можешь избежать этого боя и дальше продолжать как бы цепь своих грехов. То есть как бы Шмуэль прямо сказал Шаулю, что сейчас для него единственный способ исправить то, что он натворил в этой жизни, и как бы выйти на прямой путь, это принять неизбежное. И Шауль пошел на это.
То есть Вова уже чувствовал себя на таком же уровне.
Это моя фантазия.
Другой.
Это моя фантазия. Другой. Нет, нет, нет.
Он же мог.
Он не чувствовал себя на этом. Он не чувствовал себя на этом уровне. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что, возможно, Воложин рассчитал, что сны не должны оказывать влияние на поступки человека.
Тогда зачем они нужны?
Ну а зачем?
Например, та же Сува, о которой вы говорили.
Подождите.
Он промолчал. Он
Шауль.
Влияние.
Он практически промолчал.
Он не промолчал.
Нет, он сказал, не обращай внимания.
Ну, так это и есть, он не промолчал.
Нет, смотрите, если бы...
Нет, ну да.
Если бы речь была о том, что он просто ошибся и невозможно понять, то тогда бы не было у этой истории продолжения. В общем, смотрите, мое мнение, да, то есть вот мне кажется, наиболее логичное объяснение, да, позиции в этой истории, да, там, Майсон, в конце концов, наиболее логичное объяснение позиции Рабхайма Воложенера в этой ситуации, что иногда человек должен принять неизбежное. И это имеет отношение ко снам. То есть даже если сон мне говорит, да, что то, что я должен, завтра я должен сделать какую-то вещь. Я знаю, что я ее должен, согласно как бы разуму, согласно дневному восприятию событий. Мои обязательства, мой разум подсказывает, что я завтра должен поступить так и так. Плохо из этого будет, хорошо, это не мое дело. И даже если приходит сон и говорит о том, что все это будет плохо, он приходит не для того, чтобы я поступал каким-то другим образом.
Положение сомнений.
Еще раз, давайте я попытаюсь сформулировать, чтобы мы просто пошли дальше и хотя бы закончили наконец-то эту главу. То есть смысл вот в чем, что... На мой взгляд, да, то есть, что хочет сказать Рамхаль, да, что воздействие сна, которое оказывает на человека, на психику, оно вполне может ограничено тем воздействием, которое этой ночью происходит. Да. То есть если Всевышнему надо, да, он может помучить, грубо говоря, поможет помучить человека не только днем, но и ночью тоже. Снится человеку кошмар, значит, что-то не в порядке. То есть сам по себе факт, что ему снится кошмар, то есть это уже есть для него наказание. То есть сны имеют свое собственное значение. Свое. Не пророческое, чтобы смотреть вперед и узнать что-то. Хотя иногда они бывают пророческими.
А техническое?
Оно, да, совершенно верно. Техническое значение. Так это часть жизни человека. А, ну я же обещал. Посмотрите, какая разница происходит, если только человека покидает тот уровень души, который называется руах. То есть руах уходит, отделяется от тела, остается нешама, как сказал Рамхаль. И образ вообще только действия, жизни, восприятия этого мира у человека меняется разительно. Это разница между сном и всякими кошмарами, которые человек видит во сне, или сказками, неважно, и бодрствуем настоящим действием. Разительное? Разительное. Колоссально.
Мир грез.
Поэтому если человек на самом деле, да, достигнет соединения со следующим уровнем души,
разница будет чем больше.
Нешама. Представьте себе, какая должна быть разница. Другая реальность. Это можно уподобить только пробуждению ото сна. Как мы говорим в известном псалме, да? Ширамалас. Эшивасы наину кехолми. Возвращающиеся, ну там, узники Циона, они были как во сне. Что это значит? Как это можно понять? Они сегодня возвращаются и вдруг в прошедшем времени были как во сне. Вот. Так это толкуют это мудрецы, к сожалению, не помню, кто уже, да? Что когда произойдет возвращение, когда произойдет освобождение, то человек, достигший освобождения, он будет воспринимать всю свою прошлую жизнь, как будто это был сон.
Как сновидение перед.
Совершенно верно.
Это, кстати, очень интересно.
Чепуха. То есть
пробуждение во сне от сна. Это очень сильная вещь.
Вот. То есть, в принципе, об этом и говорит Рамхан. То есть, вот насколько разительна перемена, которая происходит с человеком, когда он пробуждается ото сна, и возвращается в рух, да? Настолько разительным должны быть изменения с человеком, происходящие с человеком, когда вот он действительно достигает связи более высокой, с более высоким уровнем души. Вот так вот. Вот это, кстати, тот же самый Рэб Хаим Воложенер, Нефеша Хаим, да? То есть это он как раз-то и говорит, что в наше время человек очень-очень редко достигает, не только в наше время, он вообще там по пальцам перечисляет единицы, которые действительно достигали уровня, который называется нешама, то есть настоящего контакта, да, то есть настоящего владения вот этим уровнем души, который называется нешама, достигает буквально единицы. То есть обычное человеческое мышление, восприятие мира, оно происходит на уровне рух. Ну, конечно, так оно и есть. Потому что если человек действительно достигнет уровня нешама, то вся его обыденная жизнь покажется сном. Даже хуже. Ну, потому что чем выше, тем разница больше. То есть каждый следующий уровень, он намного больше, чем предыдущий. На порядок. Таков принцип. Так что мы по сравнению с настоящим восприятием, разумным восприятием, с помощью божественного разума, мы находимся даже хуже, чем во сне. Очень много ложных представлений, влияний естественных жидкостей организма, еды, которую ели, и всякой чепухи, которая не имеет значения. Зо. О, «Векварта гия ли адам, о да, вегилуй озен». И человек может получить во сне некое сообщение, гилуй озен, буквально информацию, вот, которую можно услышать. Открытие уха, да, то есть вдруг ухо что-то услышало. Это буквально аллюзия с голосом, который не слышно днем, потому что его заглушает шум толпы. Уши раскрываются, и человек начинает слышать тонкие вещи, может услышать тонкие вещи. Связанное с тем, что произойдет в будущем, то есть это может иметь какое-то пророческое значение, да? Ваикрезе бегзирато из барахшмо. Происходит это постановление Всевышнего. Шейвада давар ли нешама, то есть который сообщает это его более возвышенному уровню души, то есть нешама, да? Альедей хатми амишартим мейзи меньше иет, посредством каких-то своих служителей из разных видов. Им ваймашеха да адавара да нефеш, и это протягивается, простирается до нижнего уровня души, до нефеш. Вейцтаэр бадимайон. Человек представляет это, да? Беситума беберу, то есть это может быть непонятно или ясно, то есть неясно, да? То по-всякому бывает. Кефеймаша тикзора хахмалиана, все в соответствии с тем, как постановит мудрость Всевышнего. Вальда варзе неймар, и об этом сказано, бихалом хазьон лайла, во сне в видении начнем, во сне в видении начнем, ночном, а загалеозина нашим, раскроются уши людей. То есть иногда человек знает будущее, но это по постановлению Всевышнего. Немца выходит. Клаля халамот, циуре димайон, мецат ацмо. То есть в общем и целом сны – это образы, которые создает воображение человека. То есть то, что отображает человеческое воображение или фантазия. Мецат ацмо, о мецат маши и тероруаны шамалу и фишетасик. То есть это могут быть порождения, собственно, фантазии, не имеющие никакого отношения ни к чему возвышенному. Или это может иметь отношение к возвышенной, к божественной душе, к тому, что она постигает. «Веулам эн поэль беколь эла элейхат мина кахот руханиим, шимадия ли нишама, ва нишама мимашехит это димайон». Однако, когда мы говорим о том, что сны или вот эти вот образы, они возникают из из взаимодействия, да, с более возвышенной душой, то есть всегда это результат взаимодействия самой возвышенной души с какой-то духовной силой. И как бы результат этого взаимодействия, да, то есть вот этот образ, который сама душа получает от каких-то духовных сил, она протягивает это вот до уровня фантазии, то есть чисто образное восприятие. Вымакохагуми машарте койдыши и адавары имеет. Если сила, с которой душа общалась, это из святых духовных сил, да, то значит это будет истина. А если, не дай бог, напротив, так и будет это ложно. Пустые мучения. Вегу маша амруха хамену зихранам левраха. И это то, что сказали мудрецы. Канали дей малах, канали дей шет. Про разные сны. Бывают сны, которые приходят от ангела, бывают сны, которые приходят от беса. У бекулам ешь таровит шеле цюрима невсадим шеле димайон ацмо. Но всегда, в любых снах, всегда есть примесь, да, ничего не значащих образов, которые порождены собственной фантазией. То есть фон, фонит. То есть, собственно, нефеш, или сама фантазия человека, организм фонит. Да? Все это происходит на фоне как бы, естественной природы каждого конкретного человека. Вот. И это тоже сказали мудрецы. И в шарлы халом блидварим птелем. То есть сон не может быть без примеси пустых вещей. Пустых в смысле вообще ничего не значит. Не истинных, не ложных, а просто пустота.
Не значащих непосредственно, то есть они значат.
Ну да, конечно, да, имеется в виду, конечно. Ахота халамота хрим немцаим, вегема халамота нову. Однако есть другие сны, и это сны пророческие, но мы их будем объяснять отдельно, с Божьей помощью. Спасибо за внимание.